Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Кирилл Орлов, вы на канале «Спутник на русском», и это программа «Время Че» с военным экспертом Александром Короленко, где мы с Александром Николаевичем обсуждаем важнейшие военно-политические новости недели. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и начнем, наверное, с одной из самых громких новостей этой недели. В четырех российских регионах, в новых российских регионах введено военное положение. Что это означает?
Военное положение введено в четырех новых регионах России – Запорожской, Херсонской областях, в Луганской и Донецкой республиках. Но вместе с тем определенные изменения коснутся и других регионов России. Поскольку вот это положение – это не просто громкая новость какая-то, это событие касается безопасности России на перспективу и итогов дальнейшего развития специальной военной операции в целом. В четырех упомянутых регионах военное положение сложилось де-факто гораздо раньше. Но необходимо было как-то вот юридически все привести в встроенную систему, чтобы всем министерствам и ведомствам было понятно, что специальная военная операция проводится не отдельными там силами Минобороны и других силовых структур, что это дело общегосударственное. И поэтому военное положение со всеми позициями, которые изложены в указе президента, направлено на ужесточение тактики действий войск, на повышение организации и мобилизации не только в сфере ответственности Министерства обороны, но и всех смежных структур и государственных органов. Поэтому в меньшей степени, но все же, военное положение касается и сопредельных регионов, и всех остальных. Ну и мы видим, что обстановка на линии боевого соприкосновения, она такая неоднозначная. С одной стороны, в последние дни мы видим стабилизацию. Все попытки контратаковать вооруженными силами Украины на разных участках от Харьковской области до Херсонской, они были отражены, и в отдельных точках российские войска даже продвинулись вперед, как в Харьковской области, так и вот в направлении Бахмута. Он все более попадает в окружение, и фактически продолжается штурм Бахмута, он же Артемовск. Что касается дальнейшего развития событий, натовские стратегии и украинский генштаб лихорадочно ищут возможности как-то продвинуться. 8 ноября в США красный день календаря, выборы. К этому моменту избиратели американские должны увидеть какое-то движение, какое-то наступление и желательно захват какого-то украинского, а ныне, допустим, российский город Херсон. Американские избиратели должны видеть, куда ушли 20 миллиардов долларов. И вот ради этой картинки сейчас гонят безжалостно все резервы, всю технику, которую успели поставить Соединенные Штаты и НАТО на Херсон, ну и на отдельные другие участки. К примеру, в направлении Энергодара, там, где расположена Запорожская атомная станция. Все это безуспешно, бесперспективно. И как акция, такая уже совершенно отчаяние, выглядит проект поражения плотин, в частности, вот Каховская плотина может быть поражена ракетами или морскими минами, там разные есть проекты. И вал вот этот, вот цунами рукотворное на Днепре может достичь Херсона, и по компьютерному моделированию видно, что практически более половины города будет затоплено, не говоря уже о попутных каких-то населенных пунктах. Ну, киевский режим под руководством натовских стратегов может пойти на все. Правда, командующий специальной военной операции генерал Суровикин в своем недавнем интервью отметил, что в таком случае придется принимать непростые решения. Вот почему-то многие думают, что речь идет об оставлении Херсона, а на мой взгляд, генерал Суровикин говорил о решениях ответных по масштабу и последствиям, о разрушительных для киевского режима решениях. Надо понимать, что выше по течению украинской столицы тоже есть плотины и могут получить аналогичный ответ, если не хуже. Вот. Ну и в целом, то, что мы видим на линии боевого соприкосновения, отражает такую перспективную стратегию от обороны к наступлению. Цели и задачи специальной военной операции не корректируются, не меняются. Это демилитаризация и денацификация Украины.
Вот вы отметили про огромную западную помощь и про выборы в США. Но сейчас в США все заняты, естественно, этими выборами, и республиканцы уже говорят о том, что вот если мы победим, то помощь Украине ослабнет. В то же время мы видим, как премьер Британии уходит в отставку. Вот что это для Киева значит? Сейчас внимание на Украину будет уделяться меньше. Вот для Киева что это означает?
В определенной степени Киев сейчас оказался в зоне турбулентности. Лондону сейчас не до него, там своя грызня идет политическая. В США тоже политическая борьба обострилась между демократами и республиканцами за влияние в Конгрессе. Но вместе с тем есть такой определенный процесс геополитический, он запущен, он имеет инерцию. Я бы не стал переоценивать вот их внутренние разборки и генеральную линию на помощь Украине, которая не помощь Украине, которая направлена на подавление свободного развития и на уничтожение безопасности России. Вот стратегическая цель – это не помощь Украине, стратегическая цель – давление на Россию. И вот эта цель остается прежней, поэтому Украина по-прежнему, пусть она на время отложенный инструмент, подзабытый, может быть, где-то, в определенной степени. Но я думаю, что они вспомнят в ближайшее время, назначат нового премьера Британии, пройдут выборы в Конгресс, и Украина продолжит получать помощь. Возможно, не в такой степени, но расслабляться нам не следует, и надо твердо, в общем-то, двигаться к нашим целям, понимая, что нам противостоит не какая-то там Украина с вооруженными силами под руководством натовских стратегов, а нам противостоит потенциал 40 стран, включая все страны НАТО, ну почти все.
Вот тут из Беларуси очень интересное заявление прозвучало о том, что, защищая безопасность Беларуси, страна готова пойти и на превентивные удары.
Да, Министерство обороны Республики Беларусь вот заявила совершенно твердо и понятно, что в рамках стратегического сдерживания может нанести удар по агрессору, если появится информация, что агрессор готовится, собственно, вторгнуться на территорию Беларуси или союзного государства. Ну и не без оснований, может быть, не все заметили, но вот это заявление Минобороны Республики Беларусь, оно прозвучало 17 октября, и совершенно день в день совпало с началом стратегических учений 14 стран НАТО «Стойкий полдень», ядерных учений, которые проходят на северо-западе Европы, скажем так, в районе Северного моря. Но по степени отдаленности от Республики Беларусь и от России это совершенно выглядит как позиционный район для запуска крылатых ракет с бомбардировщиков Б-62. Там основные силы – это 60 боевых самолетов. Первую скрипку, конечно, играют американские стратегические бомбардировщики Б-62 и истребители F-16. Это штатные носители ядерного оружия. Бомбардировщики стратегического, F-16 – тактического ядерного оружия. Ну, известно, что в Европе хранится около 150, не менее 150 авиабомб тактических США. И каждая из них по мощности – это две Хиросимы. Бомбардировщик Б-52 имеет на борту крылатые ракеты дальностью до 2400 километров. Поэтому вот этот регион учений над Северным морем, там, над Бельгией, ну, это вполне в пределах досягаемости этих ракет и по Минску, и по Москве, и по другим крупным городам союзного государства. Поэтому Минобороны Беларуси проявила вполне разумную и логичную инициативу в этом смысле. И здесь мы видим не лозунги какие-то, не популизм, не шапкозакидательство. Во-первых, известно уже о формировании совместной группировки войск и сил белорусско-российской на территории Республики Беларусь. Ну, на Западе ее оценивают в общей сложности до 80 тысяч штыков. Фактически это может быть больше или меньше, но Республике Беларусь есть чем нанести вот этот самый превентивный удар. Известно, что белорусская армия располагает «Искандерами», причем вы знаете, что «Искандер» комплектуется как обычной боевой частью, так и специальной. Беларусь, по оценкам западных аналитиков, имеет на вооружении 600 танков, и танки Т-72 считаются вполне, скажем так, технологичными для ударных операций, и они показали неплохо себя и на украинском театре военных действий. Россия поставляет значительные партии с БТР-82А с прошлого года. Ну, ранее были Су-30СМ, тяжелые истребители ударные. И вот по недавнему заявлению белорусского президента Александра Лукашенко, Беларусь также располагает модернизированными фронтовыми бомбардировщиками Су-24М. Они приспособлены для несения тактического ядерного оружия. Вот все это вместе, ну это не слова, это позиция, государственная позиция Минска, Москвы, и отражает вот такие сложные реалии нашего времени.
Ну и вот из Киева приходят заявления о том, что там у них огромное количество уже разрушено энергетической инфраструктуры. Появляется видео, там разнообразные фотографии о том, как выглядит Киев ночью, где света практически нет. Продолжаются удары по критической инфраструктуре Украины уже вторую неделю. И интересно, что будет дальше и какие цели уже поражены.
Собственно, 10-дневный Армагеддон, так называемый, привел к поражению более 30% энергосистемы Украины. Но здесь я бы хотел подчеркнуть, что уничтожается не просто энергосистема Украины, это логистика вооруженных сил Украины и НАТО. Все, что касается железнодорожных перевозок, управления, разведки, связи, ну, мы все знаем, что связь – это основа боевого управления. Все это требует энергии. Вот если цель будет достигнута, уничтожение возможностей основных энергосистемы Украины, а, видимо, Генштаб Вооруженных сил России именно такую цель ставит, мы видим, что это не какой-то там показательный урок, не какие-то жесты недоброй воли, а это именно системное уничтожение энергосистемы. Энергосистемы ВСУ и НАТО. Мы не стремимся создавать какие-то гуманитарные проблемы. Это видно хотя бы потому, что никто не наносит удары по атомным станциям украинским. Мы уничтожаем возможности украинских вооруженных сил подвозить боеприпасы из Польши, подвозить оружие, перебрасывать резервы из западных регионов на восток. То есть речь идет об уничтожении системы связи и управления ВСУ и НАТО на украинском театре военных действий. И вот уничтоженные за 10 дней 30% потенциала энергетики украинской говорит о том, что эта операция движется в правильном направлении. Я бы сказал, что при стабилизации определенной на линии боевого соприкосновения очень успешно развивается воздушная наступательная операция, которая приближает коллапс вот этого киевского режима вооруженных сил Украины. Заметим, вооруженные силы Украины все более разбавляются иностранными наемниками. И все более мы подходим к прямому боевому противостоянию России с силами НАТО. И здесь вот, опять же, возвращаясь к белорусскому фактору, все может быть очень интересно и в самое ближайшее время.
Спасибо большое, Александр Николаевич. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник на русском», пишите свое мнение в комментариях и до скорых встреч. До свидания.
До свидания.